Радио «Вера» представляет.
Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это наш, как всегда, по пятницам в этом часе журнал «Радио «Вера». С некоторых пор мы выходим в обновленном формате, пока еще для нас и для вас новым и необычным. Это журнал, в котором мы обсуждаем разные темы здесь, в студии, в режиме дискуссии. Делимся тем, что нам кажется важным, разные события, разные информационные поводы, о которых мы говорим, мнениями о которых делимся, может быть, о чем-то спорим. И каждый из здесь в студии присутствующих сегодня с какой-то темой пришел в студии, в этом журнале, в этой программе, ведущие «Радио «Вера» и те сотрудники нашей радиостанции, которых вы, наверное, не так часто в эфире слышите. Вот сегодня с нами в качестве такого гостя главный редактор радиостанции «Вера» Илья Кузьмяков. Добрый вечер, Илья Александрович.
Добрый вечер.
И мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева. Привет.
Добрый вечер.
И Алексей Пичугин. Привет.
Добрый вечер.
Ну и я, Константин Мацан. Вот наш сегодняшний журнал. Открываем первую страницу и читаем то, с чем к нам сегодня пришел Илья Александрович.
Да, добрый вечер. Я пришел поделиться своими впечатлениями о второй в этом году деловой поездке в Петербург, посещении международного культурного форума, он называется United Cultures, так вот, объединенные культуры. Это главное событие в культурной жизни, ну, не в смысле культурное событие, да, а деловое событие в культурной жизни России, и событие международное с большим количеством иностранных гостей, и это как вот более известный, и он дольше существует, Петербургский экономический форум, а это культурный форум, но с таким же масштабом задач, кругом общения и заявкой на некую формирование трендов как в культуре, как в российской культуре, так и, можно сказать, в мировой. Я не зря как-то сразу отрифмовал два этих события. Они для меня, вот если я как бы начать с итогов, а потом, может быть, я поделюсь как-то впечатлениями более конкретными, они для меня объединились в одно, потому что и то, и другое событие прошли во многом не то чтобы совсем уж под знаком присутствия и участия церкви в этих мероприятиях, но некоторые события для меня мне показались очень симптоматичными. Давайте немножко шаг назад сделаю. В июнь этого года Петербургский экономический форум по инициативе организаторов форума для журнала Петербургского экономического форума было подготовлено интервью святейшего патриарха Кирилла на тему, ну, такой взгляд, христианский взгляд на экономику, на эффективность, на справедливость, ну, такое вот глубокое пасторское послание, которое стало главным интервью этого журнала с выносом на обложку. Единственное интервью, которое было вынесено на обложку. Таким образом, подчеркивалось значение и, ну, некая такая вот ориентация на ценностный разговор, на ценностное измерение экономики. Причем это было по инициативе, вот еще раз подчеркиваю, организаторов самого форума. А теперь мы переносимся вот на события прошлой недели, культурный форум, и опять же инициатива организаторов форума и предложение патриарху не просто принять участие в форуме, а выступить с такой фундаментальной лекцией, которая становится официальным открытием форума. То есть, по сути дела, открыть форум. И я в этом вижу определенную такой вот симптом нашего времени, что наше общество, ну, в лице своих, ну, можно сказать, элит, да, элит культурных, элит деловых, обращается к церкви, обращается к патриарху за таким вот, ну, каким-то за фундаментальным посланием, с просьбой сформировать рамку, дать контекст внутри которого происходит уже как бы дальнейший разговор. Ну, вот просто для примера, еще несколько лет назад обложку форума петербургского журнала «Форума» украшал портрет там задорного, значит, ленинградского певца. То есть это смена ожиданий. Я как-то задавал себе вопрос, что происходит, да, почему? Еще раз подчеркиваю, что это не инициатива вот там патриарха церкви, давайте вот мы здесь мы тоже что-то вот выскажемся, да. Вот в обществе есть запрос.
А запрос на что?
Запрос на, ну, осознание, размышление, на какой-то вот, на контекст, может быть, да, на контекст всего. На понимание, где мы, куда мы, зачем мы.
Просто
что
церковь
мы.
Же тоже должна очень хорошо улавливать этот запрос, расшифровывать его, ну и, соответственно, в дальнейшем уже как-то отвечать на запрос. Но этот запрос тоже должен быть сформулирован предельно ясно, что люди хотят от церкви при этом. Хотят ли, чтобы церковь была в данном случае каким-то нравственным ориентиром? Хотят ли, чтобы церковь присутствовала во всех сферах нашей жизни, включая экономику, политику, культуру? Хотят ли люди, чтобы церковь была местом... мы тут уже когда-то говорили про эскейп-технологии, методом, местом такого вот эскейп-отключения или переключения. Вот я не знаю, вот я об этом много думал на протяжении, там, ну, естественно, многих лет, последних 10, как минимум, работая здесь, еще до этого тоже немало. Но я вот даже, наверное, не сформулировал какого-то для себя единого представления, как этот запрос от общества должен выглядеть.
Ну, я бы не назвал его эскапистским, нет, совсем нет. Если там взять какие-то музыкальные образы, да, вот есть мотив, лейтмотив, есть контрапункт. Вот эскапизм — это некий контрапункт, вот что-то еще наряду с основным. Мне кажется, это запрос как раз на лейтмотив. И вот то, что обратились к патриарху открыть форум, может быть, здесь такой ключевой вопрос. Зачем? Вот культура зачем? Зачем, куда? Ведь могли в России созвездия, деятели культуры мирового уровня, которые могли бы открыть, высказаться.
Ну, Гергиев открыл бы, кто бы что сказал.
Да, ну, как бы выбор есть, это не то, что... Я вот как наблюдатель, человек, который присутствовал на этой лекции, она была названа лекция.
А мы видели вас на трансляции.
Спасибо. Очень интересна реакция. То есть, ну, первое мероприятие форума как-то такая, ну, не то чтобы сдержанная, но утро, люди собираются, какое-то протокольное, там, отчасти для кого-то это послание патриарха, для кого-то это протокольное, значит, мероприятие, открытие собрания, представители российской культуры, довольно много представителей, журналистов и представителей культуры из, ну, в основном стран глобального юга, так, ну, в общем, понятно, как бы, да, что сейчас происходит и с кем мы общаемся. Хорошая, рабочая, сдержанная атмосфера. И через полтора часа это, ну, никем не организованное, а это аплодисменты, переходящие в овацию, это зал стоя провожал патриарха, долго не отпускал, это лекция, после которой были вопросы, во время вопросов он был, я бы сказал, откровенен, необычайно много говорил о себе, о вере, то есть из лекции на тему, что такое культура или культура и религия, это переросло в полноценную такую проповедь, где-то исповедальную. И что важно, что дальше в течение форума, я не на всех мероприятиях, естественно, был, они шли параллельно, на некоторых я был, вот, в частности, тема искусственного интеллекта очень широко звучала, интересно, еще другие. Вот все, кто был на лекции патриарха, обязательно возвращались к этой лекции. В том, о чем они потом говорили. По своим темам. То есть это действительно была рамка, которая была задана и которая была воспринята, и дальше шло это общение. Вот это очень показательно.
Какие еще у вас вообще ощущения от форума, помимо выступления патриарха?
Ну, мне кажется, две основные темы, которые так задали настроение форума, это вот выступление и дальнейшее обсуждение и переживание участниками форума вот этого послания патриаршего, и тема искусственного интеллекта, которая была интересно представлена, она нова, причем не в технологическом плане искусственного интеллекта, а именно в этическом. То есть, что с нами будет? Вот такой вот вопрос, немножко даже алармистский как-то звучал, искусственный интеллект.
Ну и патриарх к этой теме обращался, вернее, его спрашивали об этом, он подробно тоже на этот вопрос отвечал.
Да-да, вот это мне было интересно поучаствовать в этих мероприятиях, в этих дискуссиях. Но у меня, если честно, такой, я не алармист. То есть я не боюсь технологий, я думаю, что есть какой-то, ну вот если мы посмотрим на историю развития различных техник, технологий, мы видим, что до какого-то момента технология развивается, а потом включается какой-то механизм саморегулирования в человечестве, и, ну, еще ни одна технология не погубила общество. Я думаю, что искусственный интеллект тоже это пока все-таки из области фантастики, хотя для многих это действительно прям вот такое психологическое ощущение, что приблизительно так звучало, что когда искусственный интеллект начнет воспроизводить сам себя, сам ставить себя, то сейчас искусственный интеллект, это, по сути дела, человек ставит задачу, и искусственный интеллект что-то делает в рамках этой задачи. Вот когда искусственный интеллект сам начнет ставить себе задачу, вот может так оказаться, что ему покажется, что человечество является опасностью для существования искусственного интеллекта. Он поставит перед собой задачу с человечеством начать бороться, и мы не сможем это как-то контролировать. Но мне кажется, есть же вот вилка, розетка. Не знаю, может быть, какой-то упрощенный взгляд, но...
Есть огромное-огромное количество фильмов и книг, где показано, что розетка работает не всегда.
Да, там есть технологии, собственно говоря, других источников энергии, которые искусственный интеллект может сам себе начать придумывать. Но то, что я основное услышал, воспринял, во всяком случае, в оценке того, как работает искусственный интеллект, что все-таки это некая технологическая производная от человека.
Ну, пока умная колонка у меня до мясорубки не добралась.
Да, ну, как в кино.
Ключевое слово «пока».
Порадуемся этому.
Да, одна из дискуссий закончилась, значит, фразой «пока у искусственного интеллекта нет души, нам бояться нечего».
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш радиожурнал. В студии главный редактор радиостанции «Вера» Илья Кузьменков, мои дорогие коллеги Кирилл Лаврентьева, Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Мы продолжаем делиться, не скажу новостями, размышлять о событиях и информационных поводах, которые нам показались достойными обсуждения на этой неделе. Вот мы сейчас заговорили про искусственный интеллект. Я не могу не вспомнить, что у нас в свое время выходила программа на радио «Вера» с Аркисом Григоряном. Это такой современный эксперт по искусственному интеллекту, преподаватель, исследователь. Как раз про это мы с ним говорили в связи с вопросами там, и угроз, и опасностей, и того, как это может или должно отзываться в сердце верующего человека. Меня очень так согрела его мысль. Он говорит, да, понятно, вот все те вот алармистские тенденции, которые существуют, они не на пустом месте возникли. И слово «пока» здесь важно, потому что пока искусственный интеллект производится и на самом деле контролируется некоторым ограниченным количеством крупных корпораций, по крайней мере, есть конкретные люди, на которых можно влиять, с которыми можно договориться, если что, по этому поводу. То есть это не какая-то везде присутствующая сущность. Есть вот адреса и телефоны тех, кто за это отвечает, ну, так глобально. Но меня поразил его некий философский вывод из всего сказанного. Он сказал... Понимаете, у человечества вообще-то очень давно есть возможность себя уничтожить. И это возникло не с искусственным интеллектом, это возникло раньше, намного раньше. Лаборатории бактериальные, ядерное оружие и так далее. И то, что этого до сих пор не произошло, вот чудо. вот у Бога все-таки, видимо, какой-то есть еще на нас какая-то надежда, какой-то план. То есть вот это достойно по-настоящему удивления того, что вот мы на этой грани, человечество существует, а Господь нас все хранит и хранит.
Да, тяга к познанию и любопытство человеческое, конечно, неисчерпаемо. В этом наша самая главная опасность в некотором смысле.
Так, Ира, ну раз ты взяла слово, с чем ты пришла в журнал сегодня?
Я все думала, как мне подцепиться к Илье Александровичу, все как обычно случилось, само собой.
То, что в Петербург не ездила.
Не ездила, да, и когда Илья Александрович сказал про вилку и розетку как способ отключения себя от каких-то сетей искусственного интеллекта, мне это очень понравилось, потому что я именно с этим и пришла. В честь десятилетия «Радио Вера» наша команда и наши друзья радиостанции ходили в крестный ход, уже традиционный для нас, от села Радонеж до Сергиева Посада. Это примерно 18 километров. По меркам паломничества Древней Руси, это, конечно, совсем расстояние небольшое.
Ну,
что говорить?
Ничего не знаю, честно сказать, про паломничество Древней
Я
Руси.
Я немножко разузнала, когда сюда пришла. Вот. И что и говорить, даже сейчас от собора Василия Блаженного на Красной площади традиционно время от времени проводятся крестные ходы до Троицы Сергиевой Лавры. Как мы знаем, Троица Сергиевой Лавры – это вообще центр притяжения русского человека. И самое яркое, наверное, впечатление литературное у меня было, когда я читала «Богомолие» Ивана Шмелева. Он писал «Богомолие» в 1931 году, уже в эмиграции, параллельно с «Летом Господним». И, конечно, там такая концентрация его грусти и тоски по Святой Руси, которую вот он настолько воспевает и настолько утонченно описывает, что, конечно, мне кажется, никакого человека, ни одного человека это не может оставить равнодушным. Но я вот о чем. Как раз 3 октября, день рождения Ивана Шмелева, я в свое время писала по нему тоже дипломную работу, а 8 октября, и мне кажется, это очень знаковым, как раз празднование преподобного Сергия Радонежского. Они очень близко по датам находятся рядом, буквально 5 дней, вот, и много столетий, и 5 дней их отделяет друг от друга. И, конечно, очень много он уделил внимания, Иван Шмелев, богомолию и тому паломничеству. И почему я сейчас обо всем об этом говорю? Потому что, когда мы с мужем шли вот этот небольшой, но утомительный для городского человека крестный ход из Радонежа в Троицу Сергиеву Лавру, мы полностью убрали телефоны, и мы поняли, что нужно обязательно молиться, потому что если ты идешь просто, то, во-первых, тяжело очень, во-вторых, очень долго, и, в-третьих, как бы теряется некий такой смысл вот этого вот пешего крестного хода. И все молились, большинство молилось, наших участников пели Иисусову молитву, и ты понимаешь, что ты прикасаешься к некоему сакральному такому проявлению благочестия во время комфорта, когда все можно решить нажатием одной кнопки в телефоне, стиральной машины, какой-то микроволновой печи и так далее. Все становится умнее и умнее. Делаются умные дома, где можно включить кондиционер просто одной командой словесной. И тут ты абсолютно выходишь в чистое поле, убираешь телефон, связь не ловит, ты поешь эту Иисусову молитву, и ты понимаешь, что в этом есть великое сакральное значение. И понятно, что, в принципе, традиция паломничеств, она развивалась еще с Ветхого Завета, когда евреи, несмотря на все опасности, путешествовали на Пасху в Иерусалим. После IV века, после воздвижения Креста Господня, нахождения Креста Господня царицы Еленой, Иерусалим вообще стал вновь священным городом, куда приходили многие великие богословы, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Николай Чудотворец, святитель Николай Чудотворец, осуществляли по некоторым источникам туда пешее паломничество. И я начала искать сейчас в разных источниках, прежде чем сюда прийти, и увидела, что причины паломничеств, значит, побуждения к этому было три. Это либо покаяние, то есть исправление какого-то личного греха, либо благодарение за какое-то благодеяние Божие, либо желание прославить святого или святыню, к которой ты идешь. И вы знаете, мне кажется, что в этом смысле вот этот выход из зоны комфорта для современного человека, это не призываю сейчас все бросить, всем ходить пешком, но оно может быть неоценимо полезно для души. Неоценимо вот это вот принуждение и преодоление себя хотя бы в малом, хотя бы вот ну, совершенно в немногом. Ну что это 18 километров? Наши предки бы над нами посмеялись. Но я не буду уходить в слишком какие-то свои личные ощущения, но для меня это было неким открытием. И мы недавно, ну как недавно, года 2-3 назад, уже давненько, делали интервью на Радио Вера с Натальей Сухининой в честь 30-летия, по-моему, ее, значит, путешествия пешего в Иерусалим, паломничества пешего в Иерусалим, когда она, будучи журналисткой газеты ЦК КПСС, вдруг решила, будучи вообще совершенно нерелигиозным человеком, только крещеным, решила идти в Иерусалим пешком. Она пошла к патриарху. Тогда отношения с Израилем были не так, чтобы уж очень налажены. И это стало такой, знаете, задачей прямо чуть ли не номер один на тот период, когда она шла. Были подключены города, страны, через которых она пойдет, через которые она будет проходить. То есть это был такой резонанс, что мы до сих пор и на Радио Вера, и на телеканале Спас, она приходит, рассказывает об этом пешем паломничестве. Самое главное, что оно ей... вообще, что, какую пользу оно ей принесло для ее души. И, как мы знаем, именно после этого пешего паломничества Наталья стала глубоко верующим человеком, у нее там что-то открылось, действительно, вот какое-то богодухновенное такое общение у нее произошло с Отцом Небесным, и она пишет совершенно потрясающие, очень добрые, очень теплые книги и продолжает их писать, несмотря на преклонный действительно возраст. Она занимается вот таким неким подвижничеством, несет Слово Божие в мир. Так что, дорогие друзья, у меня, в общем-то, вот такие размышления по этому поводу. У меня инфоповод – это крестный ход Радио Вера в честь десятилетия радиостанции, обернулся вот такими размышлениями о важности, в принципе, уединенной молитвы, преодоления себя и какого-то труда, хотя бы минимального, в молитве к Богу.
Можно я вот просто пару исторических уточнений сделаю?
Пожалуйста,
все-таки
пожалуйста.
Я тебя слушаю, мне да, прям давай, очень хотелось
сделать... Я вижу, покоя
вот
нет.
Сейчас говорит историк.
Историк нет, но просто есть тут какие-то обобщения, которые хотелось бы, наверное, прояснить. Угу. Смотрите, друзья, просто вот пара исторических уточнений. Угу. Паломничество, безусловно, присутствовали и в Древней Руси. У нас есть несколько памятников замечательных там прохождения за три моря, есть примеры действительно паломничества, которые мы знаем, как люди ходили в Святую Землю.
Преодолевая опасности, разбойников
да,
и пиратов.
Да, безусловно, это все было. Тот вид паломничеств пеших в Троице-Сергиеву Лавру, про которую пишет Шмелев, они стали возникать в первую очередь после отмены крепостного права в 1861 году. Почему? Потому что крепостное право не было повсеместным. Большое заблуждение советской историографии, вернее, не заблуждение, а такое, скорее, допущение, что ли, советской историографии, говорить и обобщать, что крепостное право, оно было там вот, действительно везде у нас в стране. Нет, крепостное право, оно в меньшинстве по отношению там, к государственным крестьянам было, неважно. Люди занимались сельским трудом. Вот это сельское хозяйство занимало практически всю их жизнь. А когда ты говоришь, что вот эти наши 18 километров, для человека там, средневекового, человека нового времени, 18 километров – это было очень много. То есть вы прошли гораздо больше, чем проходил среднестатистический там, человек русского средневековья, нового времени. А страна была крестьянская, аграрная. Мы, конечно, у нас нет особых данных, но мы понимаем, что им ходить было особенно некуда. Вот их земля, вот их поле. Да, в поле во время своей работы, наверное, он проходил и поболее.
Слушай, ну в этом смысле я больше опиралась на житийную литературу.
Да, но житийная литература – это отдельный памятник. Я про другое, я про то, что... людям ходить было, в общем-то, некогда. У них все теплое время года, полевые работы. Это не сходишь, ты просто так поле свое не бросишь.
Конечно.
Когда полевые работы заканчиваются, надо готовиться к зиме. Потом зима, а зима – это не зима 20 века или 21-го. Тоже просто так не сходишь. Когда уже меняются технологии, заканчивается крепостное право, люди уходят в города. В основном при крепостном праве ходили... ну, так называемые странники, это разные люди, люди, которые действительно за время своей жизни много претерпели. У кого-то сгорел дом, и было некуда идти, у кого-то погибла вся семья, кто-то был блаженный, кто-то, ну, действительно, с измальства тяготел к церкви, жил при церкви и ходил, но таких людей кормили, почитали, их не было много, их никогда не было много, просто они много ходили, и поэтому вот так остались в истории. Но для подавляющего большинства, конечно, пешее паломничество, скажем, из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру, это, конечно, уже вторая половина 19 века, начало 20-го. Просто потому, что
ходили?
У людей... Что?
Государи
ходили. Алексей Михайлович ходил.
Да, но это...
Это известно в исторических
сводках. Но это была его государева воля.
И делал это нередко.
Вот. То же самое и про Сергия Радонежского. У нас просто нет никаких письменных источников о том, как он передвигался, перемещался, использовал ли он лошадь или не использовал. В общем-то, для святости Сергия Радонежского,
да, метод, не имеет,
метод,
да,
выбора его транспорта, он роль никакой не играл. А если интересно, потом можем как-нибудь про дороги поговорить.
Слушай, я с удовольствием с тобой обсужу дороги, но я-то на самом деле говорила о духовной составляющей всего этого. Нисколько важно, кто и сколько ходил.
А духовная составляющая, она важна, потому что
для души этот молитвенный труд, понимаешь, приплетенный к пешему походу.
Но даже если Сергий Радонежский и на самом деле пользовался лошадьми и повозками и ходил пешком, тот факт, что в народной памяти, в предании, этот факт остался, как бы осталось такое видение, мнение, что он пешком только ходил, не ездил, вот этот факт, он неустраним, он тоже важен.
Даже такое видение святого.
Даже если это легендарная история, то, что народом это принимал, вот это тоже факт исторический, что-то говорящее о почитании, о народном характере, о характере самого Сергия, как он в сердцах остался у людей.
Мне кажется, что важно вот в этом неспешном движении по направлению к святыне, это отличает, ну, мы же христиане как минимум раз в неделю посещаем, да, храм, та же святыня, алтарь, причастие, которое рядом при желании всегда. Ну, для современного человека, во всяком случае, вот этот длительный путь и некий труд, в том числе физический, на пути к этой святыне, то есть смысл не физической нагрузки и в некотором, может быть, даже, ну, где-то и страданий, да, кто не привык к такому, а в том, что вот эти несколько часов, это на пути к святыне, это возможность, вот, собственно говоря, вытащить вилку из розетки.
Да. Абсолютно.
Подойти с другим состоянием. Вот эта пауза, она нужна для, ну, как мы сегодня бы сказали, для перезагрузки. Вот. А другая сторона, как мне кажется, важной, то, что я видел разные примеры, важно не свести все к крестным ходам.
Да, я об этом тоже хотела сказать, что, мне кажется, волна
не превратить,
сошла.
То есть они не могут заменить основных.
Да.
Таинств церкви, и чтобы это в гордость не превратилось. Вот я прошел, а ты прошел сколько?
Точно.
А я 100.
Точно.
Мы после небольшой паузы вернемся к нашему радиожурналу. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера».
Радио «Вера» представляет.
Журнал на радио «Вера».
Наш еженедельный журнал, как всегда, по пятницам в этом часе на волнах радиостанции «Вера», но с некоторых пор в новом формате. И для вас, дорогие слушатели, для нас, мы собираемся в студии и делимся размышлениями о событиях, которые нам представляются важными. В студии ведущий радио «Вера» Кира Лаврентьева, Алексей Пичугин, я, Константин Мацан, и главный редактор радиостанции «Вера» сегодня с нами, Илья Кузьменков. Мы продолжаем листать журнал, и теперь слово, Лёш, тебе, с какой темой ты пришел?
У меня тема не очень, может быть, злободневная, и было все это не на прошлой неделе, и даже не на позапрошлой, это все где-то август. Август — это время летних праздников в разных городах, то у нас даже день города в Москве, там, начало самое сентября. Я про дни города хотел поговорить. Почему я про это... Почему я подумал, что это может быть интересно? Потому что в этом году у меня дни города, они сменяли один другой, так получилось. И я посмотрел, как это выглядит со стороны в разных форматах, в разных вариантах, и какая духовная составляющая тут может присутствовать. Все, мне кажется, уже знают, слушатели наши постоянные, про Суздаль. Все уже могут, тут Костя усмехается.
Я не усмехаюсь, я улыбаюсь, предвкушая рассказ интересный.
Суздаль, да, в моей жизни это такое, какая-то очень важная составляющая. В Суздале день города, еще в одном небольшом городе, о котором пойдет речь, тоже был день города в начале августа. Мы как-то привыкли, жители больших городов, я понимаю, что нас слушают много где, в больших, малых, но мы вот жители Москвы привыкли, что день города у нас нас отмечается, я вот с 90-х годов хорошо помню, когда эта традиция пошла, так повсеместно, широко возобновилась отмечать День города, наверное, с 850-летия, даже, ну, раньше, но 850 лет — это то, к чему готовились. Помню шоу Жан-Мишеля Жара на Воробьевых горах, я там даже со стороны смотрел, как выглядят вот эти все световые представления. В 90-е годы я вот почему-то в Москве никогда День города не любил. В этом году День города для меня знаменовался здесь, вот в Москве, тем, что наконец открыли долгожданную дорогу, практически прямую, у меня от дома до дачи. Вот, как бы за это спасибо. День города удался на все 100. Но мне никогда в днях города в Москве, может быть, я уже давно и не хожу никуда, всегда... Вот у меня коллега, хорошая приятница есть, мы с ней много где работали когда-то, она произнесла замечательную фразу, я ее с тех пор использую. Что-то мы такое руссконародное обсуждали. Она такая очень острая на язык. Она говорит: а, ну это там, когда кокошник прорастает. Вот я помню, как День города в 90-е годы в Москве действительно прорастал кокошник. Это все выглядело так пошловато, ну, на мой взгляд. Потом все менялось, но я уже не ходил, и, наверное, сейчас все здорово, но я уже давно не был. Вот, но у меня фокус внимания переключился на малые города. Вот мы с Ильей не раз про малые города говорили, обсуждали, даже думали, как что-то, какой-то проект про это сделать на радио «Вера». И меня носило по малым городам, продолжает носить много. Суздаль отмечал в этом году тысячелетие. И тысячелетие Суздаля, как мне кажется, несколько провалилось тем, что готовиться к нему начали на словах лет 10 назад, а по факту только в прошлом году они даже там градоначальника сменили. Там новая девушка, мэр города, я, кстати, думаю, что ее надо обязательно будет позвать к нам на радио, поскольку все-таки Суздаль знаковый город, а такая молодая, активная мэр, которая очень много всего сейчас делает. Ну, понятно, что она не могла вот весь тот объем работы, который на нее свалился по подготовке, вот, ну, в кратчайший срок все сделать. Поэтому там День города решили растянуть надолго, что он тут будет не только в этом году, но тысячелетие мы можем отмечать долго. И в то же время, примерно в 25 километрах от Суздаля, я увидел настоящий День города. Когда-то в нулевые годы я познакомился с жизнью небольшого городка районного центра Ивановской области, Гаврилов Посад. В самом Иваново тогда говорили, что у нас есть два, ну, Ивановская область тогда была четвертая с конца по экономическим показателям, и тогда в Иваново говорили, что еще у нас в области есть два района, ну, самые такие, вот, которые совсем-совсем, ну, вот вообще оторви и выбрось. Это вот один из них был Гаврилово-Посадский. Действительно, район с краю, на границе с Владимирской областью, там и до Ярославской не очень далеко, и, в общем, хотя он даже в сторону Москвы, но по меркам Ивановской области он был такой очень-очень заброшенный. Я даже помню, что когда я на машине там кого-то надо было вечером поздно подвезти, со станции железнодорожной забрать, было даже страшновато выйти, ну, потому что и обстановка в городе была под стать городу, и все было разваленное, разрушенное, какая-то одна кафешка, и та непонятно кому принадлежавшая, и какие-то там разборки вечно были. И вроде бы как я в жизнь этого города так вошел и постоянно смотрел, как он меняется, и поэтому для меня он менялся незаметно. Ну, вот вроде тут что-то покрасили, классно. Вот тут вроде памятник Ленину совсем развалился, и вместо него сделали, а он там, главная площадь, она всяким-то бурьяном была заросшая, памятник Ленину полуразвален, он просто развалился, типа, голова отвалилась, вот, потом и туловище убрали, и просто посреди бурьяна какой-то монумент стоял. И вот это все вот на моих глазах, бурьян скосили, потом площадь чем-то украсили, потом все убрали, и вдруг на месте площади выросла какая-то композиция, которая, как выяснилось, потом даже во всероссийском конкурсе победила. Потом сделали пешеходные зоны, потом что-то покрасили. И я вот в какой-то момент понял, что это классный действительно город. И город преобразился. И у людей вполне возможно, что те же самые, которые вот там, из-за которых было страшновато на улицу из машины выходить, они уже какие-то другие, потому что город изменился внешне, и они немного изменились. И вот квинтэссенция этого всего несколько лет назад вдруг стал День города. Смотрю, уже Калинов мост выступает на Дне города. В этом году выступала Мельница. тут мы с женой в Суздале, а там 25 километров. А я говорю, мельница выступает. Он говорит, ну, давай съездим, посмотрим. Давай. Мы задолго еще до концерта приехали, а там это все выглядит так здорово. Там парковку сделали такую, что там можно запарковать, я не знаю, половину Ивановской области, но прямо у сцены. Понятно, что, как и везде на днях города, там корнеры с едой, одно, другое, третье. Но там ученые приходят, для них сделали небольшой шатер такой, для тех, кому интересна наука. Приходят люди, которые занимаются фундаментальной наукой, и рассказывают про Гаврилово-Посадский район, про Ивановскую область, с точки зрения археологии, более поздней истории. Нету батюшки, который выходит на сцену и начинает рассказывать что-то такое душеспасительное и кого-то чему-то учить. Этого нет. Но церковь очень здорово участвует в дне города. Везде развешан план мероприятий, и среди этого есть посещение колокольни. Ну, казалось бы, много городов с высокими колокольнями. Говорил, у Посади тоже есть высокая колокольня. Никогда за все вот там, 20 с чем-то лет, что я там бываю, на колокольне не был. Мы приходим, открыто, нет никого вообще из служителей, ни священников, ни работников свечной лавки, никого нет. К колокольне подходишь, никого нет, ни билет тебе не продают, не показывают ничего, просто свободно, вот я не знаю, где, очень мало где такое отношение. Вот ты просто заходи, проходи и поднимайся, но ты понимаешь, что сделано это неспроста, потому что не просто вот тут у нас дверь открыта, туда поднялись, там посмотрите. Ты поднимаешься, и висит такая колотушка на середине. Я думаю, кто-то повесил на веревке колотушку, забыли убрать, наверное. И пошел дальше, и тут же ударился головой о металлический швеллер. А они специально ее повесили, потому что надо на нее посмотреть, поднять голову и обойти этот швеллер. То есть даже вот здесь швеллер никак не уберешь, потому что он сконструирован туда в 18 веке, вот колокольню.
Что такое швеллер?
Швеллер металлический, ну, рельс Долбок. Такая, металлоконструкция. Ты, наверное, видел в домах вот эти мощные швеллера.
Слово просто красивое.
Швеллер красивое, уточнить. Да, когда он тебя по голове, ты об него головой бьешься. Прям,
и тоже говоришь красивое слово в этот момент.
Швеллер. Вот, и... Есть священник, ты заходишь в храм, да, там сидит священник, ты можешь, ты спустился с колокольни, можешь что-то спросить, тебе обязательно ответят. И вот это такая доброжелательность в маленьком городке, тебя там никто тряпкой не погонит от подсвечника, тебя никто там, не знаю, жарко, лето, за короткую юбку или там, не знаю, в шортах, может быть, тебе что-то дадут, чем прикрыть ноги, но тебе вот это вот человеческое отношение мне очень понравилось, я понял, что церковь очень активно участвует в этом дне города своим таким неназидательным, но очень...
Душевным присутствием.
Душевным, да, спасибо, душевным, сердечным присутствием. Да. И нету какого-то разнузданного вот такого... торжества и ликования, все очень в меру. Все сделано так, чтобы ты с ребенком ли пришел, просто с семьей, или ты случайно, проезжая мимо, увидел веселье, нету никакого ограничения. Вот я таких дней города не видел. Я думаю, что, наверное, и в головах что-то у людей меняется, потому что маленькие городки, они потихоньку начинают... становиться более
оптимизироваться,
приветливыми, да. И более какими-то
уютными
да? местами для жизни. Я понимаю, что там люди из малых городов, которые сейчас нас слушают, скажут, что здесь же, да смотрите, да вот у нас вот этого нет, того нет, цены московские, канализация нормально не работает, еще что-то, все шаг за шагом, но здесь уже стало уютней. Если в Гавриловом Посаде, который, я говорю, что там, 20 лет назад, 15 лет, 10 лет назад было страшно из машины после 8 вечера выходить, то вот сейчас что-то по-другому, что-то поменялось. Я почему об этом говорю? Мне кажется, это очень важный разговор про малые города и про их потенциал, и про то, как все может меняться. Пусть это вот не на этой неделе произошло, но мне почему-то очень захотелось с вами поделиться вот этим впечатлением.
Благодаря тебе, Леш, мы тоже побывали частично на тысячелетии города Суздаля. Спасибо тебе огромное. Ты, конечно, со своей любовью к малым городам нас очень вдохновил.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, как всегда, по пятницам. В этом часе на радио «Вера» мы с некоторых пор в новом формате его выпускаем. Мы собираемся в студии, чтобы обсудить какие-то события, какие-то темы, которые нам кажутся достойными обсуждения. В студии собираются ведущие радиостанции «Вера» и те сотрудники нашей радиостанции, чьи голоса вы, быть может, не так часто слушаете в эфире. Вот сегодня с нами главный редактор радио «Вера» Илья Кузьменко, и в студии ведущие радио «Вера» Кира Лаврентьева, Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Ну вот очередь до меня дошла, и мне сегодня хочется сказать про то, что в Москве открылся памятник доктору Лизе. 8 сентября в Москве по адресу Сретенка, 5, этот памятник открылся. Было множество людей, его осветил и молился рядом с ним священник протоиерей Михаил Потокин, который ныне является исполняющим обязанности руководителя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, частый гость нашей радиостанции, удивительно теплый и прекрасный священник. Вообще, я так сейчас думаю, что присутствие там священника, оно не случайно, не формально. Оно не могло быть формально, но сам памятник композиционный, его скульптор Валерий Сычев, композиционно, в общем-то, сделан в жанре, который называется пьета. Такое вот, такое направление, такая тематизация в скульптуре, в искусстве, отсылающая к оплакиванию Богородицей распятого, снятого с креста Спасителя, то есть жанр, напрямую связанный с евангельской историей и с религиозным искусством Возрождения. Красивый, в тонких чертах сделанный памятник, вот в такой же композиции, как сказала Наталья Авилова. Наталья Авилова – это ближайшая соратница доктора Ли, и последовательница, ученица в каком-то смысле ее, но так она себя сама позиционировала. Тоже не раз у нас в эфире Наталья была, ныне она возглавляет фонд «Доктор Лиза», так и называется. Вот она написала у себя на страничке ВКонтакте, что это не памятник Елизавете Гринке, доктору Лизе, это памятник, в первую очередь, цитирую, «всем ее больным и подопечным». Это, конечно, так, и Наталья еще называет это, что это памятник милосердию, состраданию и доброте. Ну, конечно, и в народном восприятии, и в СМИ, и в блогах это, само собой, назвали справедливо памятником доктору Лизе. И Глеб Глебович Глинка, супруг Елизаветы Петровны, был, само собой, на открытии. Они с Натальей Авиловой ближайшие соратники по вот, продолжению дела доктора Лизы. Ну, кстати, это, по-моему, первый в Москве памятник. Есть памятник, если я не ошибаюсь, в Красногорске, есть памятник в Петербурге, а вот в Москве это первый такое отдание дани памяти доктору Лизе. Я почему на это обратил внимание, помимо того, что просто очень такая теплая, прекрасная тема, мне в свое время довелось делать интервью с доктором Лизой для журнала «Фома», но это было давно, наверное, 2010 году, что-то такое. И тогда интервью вышло под заголовком «Доктор Лиза, двоеточие, я всегда на стороне слабого». Я всегда на стороне слабого. Потом также была названа ее книга, хотя в этой книге не было, то интервью переопубликовано. Я думаю, что я не первый и не последний, кому доктор Лиза это свое кредо высказывала. Но это вправду так, и на этом памятнике тоже эти слова есть, очень важные. Я всегда на стороне слабого. И я помню с того интервью несколько таких очень таких ценных, цепляющих мыслей, когда доктор Лиза рассказывала историю о том, что к ней в ее подвальчик на Пятницкой фонд пришли бездомные, которые на себе принесли своего какого-то соратника, друга, тяжело болеющего, что-то типа там с инсультом или что-то такое, вот, в общем, как она говорит, грязный, обкаканный, в метро их не пустили, потому что они бомжи, и они на себе его несли, там, из центра Москвы, и вот где среди нас вот здоровых, как бы, людей такая, такой уровень взаимопомощи и взаимовыручки. Меня поразило, кстати, в том интервью, вот мы с доктором Лизой общались очно достаточно долгое время, к ней за это время приходили разные посетители, разные люди, разные просители. Меня восхитило ее умение моментально переключаться вот так вот между людьми. То есть она говорит со мной, приходит какая-то бабушка, она моментально переключается на нее, и в эту секунду она вся в ней, вся вот в этой своей собеседнице, и для нее вот человек целый мир. Пока она эту проблему хоть как-то не начнет решать, она не вернется. Потом она возвращается к интервью, к отвечанию на вопросы, она всецело со мной, как со спикером. Я помню, я задавал ей вопрос о том, что есть такое представление, кстати, я встречал его у многих представителей вот некоммерческого сектора, что волонтерство – это вообще главное, единственное, чем нужно заниматься. Все остальные профессии нужно бросить, потому что они не несут прямой пользы.
Это так говорят люди, которые в этом секторе работают?
А вот я такое встречал. Ну, по крайней мере, некоторые такое ощущение, что вы можете работать где угодно, чем угодно заниматься, но пока вы не волонтерите в фонде, ваша жизнь проходит зря. И я понимаю, что на самом деле в этом часть правды есть. И какая бы у тебя возвышенная работа ни была, там, не знаю, связанная с, не знаю, с Радио Вера, с чем угодно, с преподаванием, с чем-то еще таким вроде не бесполезным, внутренне себя спрашиваешь, а несет ли это конкретную пользу конкретному человеку здесь сейчас. Но доктор Лиза ответила мне очень утешительно, сказала, нет-нет-нет, вот все профессии, если они не вредны, они нужны, как бы не надо думать, что надо все бросить и идти работать в фонд, у каждого свое призвание. И, кстати, она тогда сказала вот там, мне, вот вы журналисты, если вы об этом пишете, если вы об этом рассказываете, вы делаете очень большое дело, и как бы ни в коем случае не бросайте, не воспринимайте это как нечто вторичное.
Прости, ты знаешь, кто-то из представителей таких серьезных фондов, я не помню просто, кто это был, относительно недавно у нас здесь на радио говорили, фонд занимается там благороднейшей, тяжелейшей работой, вот не помню. Я помню только то, что они действительно очень много помогают там тяжело больным, неизлечимо больным. Что если вы даже на секунду сомневаетесь, ваше это или не ваше, лучше не стоит идти ни волонтером, ни кем, потому что ничего хорошего из этого не будет. Может быть, вы излишне сентиментальны, может быть, вы излишне эмпатичные. Вам кажется, что в эту секунду, но потом вы можете не выдержать.
Mm-hmm. И тут очень да, такое интересно. Должно быть. Меня в свое время поразило, кстати, вот на ту же тему в программе «Парсуна» был в свое время протоиерей Александр Ткаченко, создатель первого в России детского хосписа. И у него такая парадоксальная мысль прозвучала, вот что для него... Я сейчас своими словами пересказываю некий признак того, что человек, пришедший в хоспис, не должен здесь работать, не готов здесь работать. Чего не хватает? Чего может человеку не хватать? И он сказал такую вещь, что вот если у человека есть только любовь к людям, он его не возьмет на работу. Потому что только любви мало. Нужно еще что-то, еще профессия, еще знания, еще силы. То есть без любви никуда, но сама по себе любовь к людям еще не является таким вот тем, что востребовано реально в некоммерческом секторе, как в профессии. Ну и, кстати, вот те слова доктора Лизы как-то очень воплощаются в жизни, в программе, допустим, «Дело дня» на Радио Вера, сколько фондов через нее проходит ежедневно, и суммы закрываются и собираются просто в дни, и слава Богу, что вот у нас, нам, что нам Господь дает такую возможность быть таким связующим звеном между просителями и фондами. Это очень важно, что мы именно с фондами работаем в программе «Дело дня», с проверенными юрлицами, которые несут ответственность за те деньги, которые собирают, и это, кстати, тоже для меня как-то связывается с мыслями о докторе Лизе, потому что такие люди, как она, или как, допустим, Вера Миллионщикова, организатор, основатель первого московского хосписа, они вот из той эпохи, когда таких ярких лидеров благотворительности, как мы сегодня сказали, почему? Было немного. И, вернее, скажем так, они, потому мы их и знаем почти по именам всех, потому что они были первыми, кто дорогу прокладывал. А сегодня столько фондов, что мы всех их и не знаем, и слава Богу. И это такая лучшая дань памяти тем людям, что сегодня вот уже настолько благотворительность стала нормой и профессиональной, что этих представителей много, и они проходят, в том числе через радиостанцию «Вера», через программу «Дело дня». Но еще один момент, о котором я думаю в связи с современной нашей ситуацией, с тем, что вот памятник доктору Лизе открыли. Когда в 22-м году мы все в один день проснулись в новой реальности, понятно, что первое время у всех как бы было непонимание, что происходит, смотрели, кто что пишет, кто что вообще, кто как переживает этот момент. И меня поразило, я был подписан, остаюсь подписан на Наталью Авилову в социальных сетях. Меня вот поразило, что все ее посты того времени были исключительно про то, как и кому она в этой ситуации конфликта стала помогать. Не было высказано никакой позиции и как такой вот эмоциональной попытки принять сторону. Я почему-то уверен, что будь сегодня доктор Лиза с нами, она тоже была бы сейчас со своими проектами, со своей помощью, как и Наталья Вилова сейчас, где-то рядом с зоной боевых действий. Она всегда говорила, что она помогает человеку, которому нужна помощь, вне зависимости от позиции, от политической ориентации и так далее. И это что-то такое очень важное про то, как вот эта помощь конкретному человеку здесь сейчас вообще меняет мировоззрение. Меня в свое время позвали провести, ну, просто выступить ведущим в таком закрытом мероприятии. Это было, ну, закрытое не просто тайное, потому что просто оно было такое для ограниченного, для как бы участников. Это была школа для людей, для организаций, которые занимаются психологической помощью людям, прошедшим с фронта, их семьям. То есть работаю с тем, что сегодня называется посттравматическое стрессовое расстройство.
ПТСР.
Да, ПТСР. Это прям вот были циклы лекций и психологов, и священников. Там, например, наш отец Павел Великанов поступал, который много занимается темой преодолевания и горевания. Там вот среди участников этой школы были церковные организации, фонды, приходы, которые уже сейчас, понимая, что людей, которые вернутся с фронта, которым понадобится эта психологическая реабилитация, будет все больше и больше. И надо уже сейчас начать этим заниматься. И что меня поразило вообще со всеми этими людьми, в общении с этими людьми, я для себя это так сформулировал, они о боевых действиях говорят без придыхания. Ни в ту, ни в другую сторону. Они говорят об этом само собой, без какого-то диванного энтузиазма, в духе «Гром Победы раздавайся», потому что они видят перед собой очень жестокую реальность людей, семей, которые теряют близких или которые возвращаются с войны инвалидами, и они с ними работают. С другой стороны, они говорят об этом без такого интеллигентского стенания и саможаления, ах, в какой ситуации мы оказались. Да. Даже если они так думают, они просто это держат при себе, потому что не потому что нельзя, а потому что это лишняя для них трата времени и сил. Перед ними стоит очень конкретная задача помощи конкретным людям, а все остальное – это как бы пустое расходование энергии. Меня это настолько поразило, настолько вот показалось каким-то очень трезвым отношением к происходящему. И вот по моим ощущениям, люди, занятые практической помощью другому здесь сейчас, вот в большинстве своем дают вот такой пример. Отношение к самым разным жизненным невзгодам, когда эмоции есть, но они знают свое место, а главенствующим оказывается дело и помощь другому человеку. Вот на такую тему я сегодня хотел бы с вами поразмышлять.
Спасибо, Костя.
Ну что ж, спасибо большое. Наш сегодняшний журнал подошел к концу. Как всегда, по пятницам в этом часе мы обсуждаем разные важные темы и события и продолжим через неделю это вот в таком же для нас новом формате своего рода редколлегии обсуждать. В студии были ведущие радиостанции «Вера» Кира Лаврентьев, Алексей Пичугин, я Константин Мацан и специальный гость, чей голос не так часто в эфире слышишь, так что большая удача, главный редактор «Радио Вера» Илья Кузьменков. Спасибо огромное, до новых встреч. Я напомню, что сейчас в следующем части «Светлый вечер» с Владимиром Романовичем Легойдой, где тоже вот тема, начатая Ильей Александровичем, про Санкт-Петербургский форум культурный и про выступление патриарха, прозвучит, так что не переключайтесь.
До свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Журнал на радио «Вера».